Категорически с Гоблином на спутник.
Вы смотрите канал «Спутник на русском», и это программа «Категорически с Гоблином». Шоу, которое, мы надеемся, уже скоро будет выходить в прямом эфире, и где мы будем обсуждать самые актуальные и свежие политические новости, и не только, вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Категорически. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, приступим, наверное, сразу. Вторая фаза спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины происходит, что называется, прямо сейчас. И смотришь так на отдельные государства, их действия в связи с происходящим, честно говоря, диву даешься. Ну, вот конкурс Чайковского исключили из Международной Федерации, Международной Федерации музыкальных конкурсов. На Украине Пушкина переделали в Джо Дассена. Потом снесли вообще. Музыку великих русских композиторов запрещают на Западе. Дмитрий Юрьевич, насколько это управляемый процесс со стороны Запада? И не может ли это выйти из-под контроля? И вандалы будут сносить уже и объекты культуры, которые дороги самим европейцам.
Ну, у европейцев есть большой опыт в данных мероприятиях. Не так давно, в середине прошлого века, они точно так же гоняли евреев, которые тогда были во всем виноваты. А после этого уже почти век каются, что нехорошо поступили, очень нехорошо с евреями получилось. Ну, времена меняются, ситуация меняется, враги переназначаются. Теперь главные враги – это русские. У них был там известный вождь Адольф Гитлер, у которого в произведении «Майн кампф» просто и понятно было написано, что главный враг немца – это еврей. Проблема решается просто. Всех евреев надо убить, и все будет хорошо. Это программный документ. Но времена поменялись. Есть несколько другие технологии, которые вот тут в последнее время отрабатывались и оттачивались в США. Так называемые cancel culture, то есть культура отмены, в рамках которой, это звучит красиво, этот cancel culture, а на самом деле это официально узаконенная, организованная травля неких граждан, организаций, когда вот этот гражданин назначается виноватым без суда и следствия, а дальше мы его дружно стаей травим изо всех сил. И эта культура отмены, этот cancel culture, это мы тебя вычеркнем отовсюду вообще. Вот мы тебя вычеркнем, и ты перестанешь существовать. Пока что, я так полагаю, не понесем тебя в крематории сжигать заживо, а пока что мы тебя из всех аспектов жизни вычеркнем для начала. Вот произведение Чайковского играть не будем. Почему? Ну, потому что он русский был, и этим он уже виноват. Ну, с точки зрения, не знаю, там, рационального рассудка, здравого смысла, это же бред какой-то. Это же сокровище мировой культуры, точно так же, как Федор Михайлович Достоевский или там Лев Николаевич Толстой. И этих вычеркните, да, и этих вычеркнем. У вас вообще быть не должно русских как таковых. Это вот первый, так сказать, сигнал. Вас быть не должно среди вот этих так называемых цивилизованных сообществ. Второй шаг – это не только вас самих, но еще и вашей страны, которую вы населяете. Быть не должно тоже, не должно ее быть. У нее не должно быть промышленности, против которой мы вот сейчас организуем и направим мощные санкции. У нее не должно быть армии, у нее вообще ничего не должно быть. Ну, вместе с вами. В идеале, конечно, ее надо порвать, Российскую Федерацию, на тысячи кусочков, организовать какие-то удельные княжества, посадить во главе каких-то там марионеток а-ля Зеленский, которые будут выполнять руководящую роль Запада. И тогда Запад сможет освоить все наши ресурсы, а мы не будем представлять для них никакой беды и угрозы. Я повторюсь, у них гигантский опыт в этом есть, который перед Второй мировой войной и во время, ну вот, повторяю, только, так сказать, на новом этапе, новыми средствами, с другими людьми. И техника для этого вся готова. Раньше интернета не было, а теперь он есть. Я вот чисто напомнить, что Адольф Гитлер, он всего за 6 лет свергнул мозги населению Германии. Без интернета, без телевизора, а только газеты и радио. Сейчас у них получается гораздо эффективнее, гораздо бодрее. Ну вот, как-то так.
А после Украины кого придется денацифицировать? Когда с Украины будет закончено, кто следующий вот в этом плане?
Да там масса клиенты. Кандидатов. Масса кандидатов. Вот тут это, когда начали возмущаться все эти, кто там возмущается, вы что же такое делаете, какое право вы имеете? Самое обыкновенное, там убивают граждан Российской Федерации. Если правильно помню, там сколько? 700 тысяч на Донбассе обладателей российских паспортов. Вот их убивают. На совершенно законных основаниях мы туда зашли, чтобы сохранить жизни наших граждан. Так вот, вместо того, чтобы орать, кто там чего может, что правильно, что неправильно, думать надо о том, кто следующий. Кто подобным образом обращается с русскими? Кто исповедует расизм вот, и российского, так сказать, толка, националистического, кто культурный расизм практикует, кто, например, запрещает русским говорить на русском языке, кто запрещает учить русских детей на русском языке. Вот этим персонажам надо в первую очередь глубоко задуматься над тем, что когда закончится все на Украине, что ждет конкретно их. Я бы на их месте крепко думал.
Серьезно. Серьезное заявление. А я думаю, они услышат 100% это и будут разбирать потом во всевозможных своих отчетах служб государственной безопасности.
Да на здоровье пусть разбирают. Это все для них очевидно, и никто ничего ни от кого не скрывает. Тут в другом вопрос. То есть, если раньше, пока Россия была экономически слаба, ну, например, у нас нет портов, через которые мы наши, так сказать, наш продукт, сырье там и прочее экспортируем на Запад. Ну, не было. И для этого задействовался, например, какой-нибудь порт Клайпеда. Прекрасный порт советский, там масса трудящихся и всякое такое. А теперь построили порт в Усть-Луге под Питером, который прекрасно справляется с этими задачами. И Клайпеда стала не нужна. А поскольку с вхождением в Евросоюз им угробили всю промышленность, то вот живут они, например, с российского транзита, который им непонятно зачем оставляют. Но если вы хотите вот с нами, с вашими благодетелями, безо всяких преувеличений, вот так вот общаться, выдавая русским какие-то левые паспорта, не граждан, запрещая учиться на русском языке, запрещая смотреть телевизионные программы, вы на какое отношение рассчитываете-то? То есть вы умышленно совершаете сугубо антироссийские действия, а потом, да, обидно. А нас-то за что, как в известном анекдоте? А нас-то за что? Так вот за это. Подумайте 10 раз, прежде чем чего-то делать. Иначе получится вот так нехорошо.
Возвращаясь к Украине, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев предрек Украине распад на несколько стран из-за политики Запада. И вот буквально свежайшая новость о том, что глава российской разведки господин Нарышкин заявил, цитата, «Есть сведения, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над своими историческими владениями на Украине». В связи с этим у меня к вам вопрос. Как, на ваш взгляд, будет происходить этот развал или распад? И присоединится ли Украина к какой-то стране? Или они создадут свои маленькие страны, если, конечно, они в состоянии что-то создать?
Как мне это видится, то есть левая сторона Днепра от них отвалится. Я забыл, как это у них называется, линия какая-то, еще давным-давно установленная, что там живут совсем другие люди. На левой стороне Днепра там более, так сказать, более русское население, условно скажем. Вот с левой стороны Днепра все отвалится однозначно. Херсонская область отвалится однозначно. А дальше оторвут кусок, где выход к морю между Одессой и Приднестровьем. Никакого выхода к морю не будет. Что там Кировоград, который в центре, или как он там нынче, Кропивницкий и Киев, я не думаю, что это сильно нам интересно, но, наверное, интересно. А поляки постараются полезть во Львов, который, как известно, всегда был польским Лембергом, и где у них свои, так сказать, интересы, что украинцам категорически не нравится. Ну вот, если Российская Федерация отрежет выход к морю, этого, на мой взгляд, будет достаточно для того, чтобы все остальное валилось и рушилось. Если невозможно торговать по морю, ну то что? то куда вы все это будете девать? Через нас гнать? Ну, давайте попробуем. И то, что этот самый президент Зеленский и вся его шайка, они не способны ничем управлять-то по большому счету. То есть это, так сказать, американская креатура, которая, ну, управляемая извне. Чего хотят американцы? Они что, хотят какого-то счастья для украинцев? Ну вот если российские войска зашли, как говорят, в соотношении 5:1, то есть на 5 украинских военных приходится 1 российский. А успехи, мягко говоря, ну не оглушительные, но очень и очень серьезные. Вот за что сейчас гибнут украинские военнослужащие, чьи-то сыновья, отцы, мужья, братья. Вот за что они сейчас гибнут? Для чего Соединенные Штаты напихивают туда оружие? Изо всех сил гнали, гонят и гнать будут. Ну, для того как раз, чтобы их погибло как можно больше. Все. А Зеленский, он как-то озабочен сохранением жизни своих сограждан. Тут уже вопрос-то стоит о жизни и смерти, не о сохранении чего-то там. Ты людей-то зачем убиваешь? А потому что американцы сказали убивать. Ну, вот и убивает. Соответственно, ничем он не управляет. Все это посыпется просто как домино. Ну, с определенного момента, так сказать. Когда набирается критическая масса, ну, тогда все будет разваливаться. А то, что поляки хотят во Львов, ну, тут ничего удивительного нет. Все мы помним, например, художественный фильм «12 стульев», где некий гражданин Воскобойников там держал, у меня ордера на мебеля, вот они ордера, у меня все есть. Это такая шутка про то, что большевики, придя к власти, они все документы на собственность, вообще все, на землю, на недвижимость, там, вообще на все, они все уничтожили. Вот под корень ничего не осталось. И на территории Российской Федерации восстановить, так сказать, чье это было, а это моего дедушки фабрика, верните. Еще документы покажи. Документов нет. А у поляков документы есть на собственность во Львове, например. А собственность там вся их недвижимость. И украинцы-то и во время мира там извивались просто как уж на сковороде. Мы не дадим вам ничего. Вот, вот ничего нельзя полякам, ничего там, никакой реституции быть не должно. А полякам хочется реституцию, и они даже воевать за это готовы. Ну и в целом посмотрим. Участь этих областей Украины, которые попадут под поляков, ну, крайне незавидно, на мой взгляд. Все остальные будут жить как люди, а вы нет. Как это там Порошенко говорил, наши дети будут ходить в школу, а ваши сидеть в подвалах. Ну, ждите, ждите.
Поляки действительно, так, мы чуть-чуть отойдем от основной темы. Поляки действительно, у них какая-то заложена вот эта вот Речь Посполитая в голове. И имперскость, в которой они, кстати, обвиняют нас, учитывая даже, что, например, на их там новых паспортах есть отдельные, на карте отдельные регионы Литвы даже. То есть они этого абсолютно не скрывают, мне кажется, своих таких желаний и помыслов.
Ну, что стесняться. Как говорил Остап Бендер, побольше цинизма, киса, людям это нравится. Чего стесняться-то? Тут в другом вопрос, что российская имперскость, она как-то крайне успешна. 1/6 часть суши, она не просто так образовалась. А вот имперскость Польши, она под большим вопросом. Им бы лучше думать о том, как бы их опять не поделили, там, в 4-й раз или в который. Лучше над этим задуматься.
Мы детально не знаем, как будет проходить денацификация Украины. Единственное, что очевидно, что не в один этап, это точно. А как, на ваш взгляд, сделать так, чтобы это никогда не повторилось ни в одной стране на постсоветском пространстве, вот как это произошло на Украине? Какие-то есть превентивные моменты?
Ну, там-то это специально организованное, развитое и накачанное. Заниматься этим начали еще австро-венгры, которые были империей, кто бы мог подумать, австро-венгерской. Продолжили все остальные. Дальше, когда уже к Второй мировой войне подошли, там уже совершенно конкретные нацисты обитали, особенно на Западной Украине, все эти АУМ, УПА и прочее, Бандера и другие светочи их национальной мысли. А когда советские войска погнали немцев на Запад, то вся эта сволочь, другим словом просто не назвать, благополучно была эвакуирована в Канаду. где свои нацистские идеи, откровенно нацистские, 75 лет вынашивали, полировали, грели под руководством спецслужб США. А в 91 году всех этих тварей вернули на Украину обратно. У нас нигде ничего подобного никогда не было. То есть какие-то наши там мелкие коллаборационисты, их вот, явление такого размаха у нас нигде нет. Вообще, ну, если брать какие-то, я не знаю, там, национальные республики, ничего подобного там не было и нет. А тут вот, вот так получилось. Есть ли опасность возникновения всяких националистических движений? Ну, да, безусловно, есть. Есть ли в них какой-то смысл? Я теряюсь в догадках. Вот многонациональная Россия для многих, наверное, тоже будет открытием, что... Если открыть повесть временных лет, почитать, то 5 племен, которые приглашали варягов для управления, то из этих 5 племен только 2, условно славянские, а остальные нет. Мы тысячелетия живем бок о бок, дружно, и ну, есть ли конфликты и трения? Безусловно, есть. Но до такого скотства, как на Украине, это не доходит нигде и никогда. Несет ли какой-то национализм пользу для страны? Потому что вот все время там звучат призывы, вы вот националистов, вы не путайте с нацистами. Ну, я вот когда-то в советской армии служил, где у нас все были комсомольцы, вменяемые люди, нормально образованные и, в общем-то, трезвомыслящие. Но в чем заключается национализм, вот как мне тогда было видно? Ну вот, собралось там двое пареньков из какой-нибудь, неважно какой там, Кавказской республики, там, Тувинской, еще какой-то. Двое пареньков собрались. Один – прекрасный человек. Два – начнутся проблемы. Три – проблемы перерастают в непрерывный мордобой, самоутверждения какие-то и прочее. А в чем суть? А суть всегда примитивная. Я вот, например, русский, а значит, я лучше тебя, грузина, чеченца, армянина. А я вот армянин, я лучше тебя, азербайджанца. А я азербайджанец, а я лучше грузина. Ну, вот, и вот этот вот бред, когда ты просто по рождению. Вот я белый, а значит, я лучше, чем чернокожий. Ну, как такое в голове может уживаться? А дальше между этим национализмом и нацизмом грань очень тонкая. Вот здесь вот я лучше тебя, а в какой момент я тебя начну убивать, потому что я лучше, это сказать очень сложно. Скорее всего, практически сразу. Несет ли это движение какую-то пользу стране? Ну, если ваша страна обслуживает интересы Соединенных Штатов, например, и в рамках обслуживания этих интересов вы бегаете и везде орете «Украина по надусе», то есть «Украина превыше всего», то есть это нацистский лозунг «Deutschland über alles». А ответ на это «Слава нации, смерть врагам». А кто у вас враги? А почему им сразу смерть? Кто враги, вот, например, у Украины? Ну, понятно, кто. Россия. Вот она враг. А смерть врагам, это значит, всех русских надо убить. Вот и весь ваш национализм. Нам это надо. Ну, я не знаю, по-моему, любые проявления национализма в России – это смерть для страны. Однозначно смерть. Потому что мы не сможем с такими настроениями среди населения уживаться друг с другом. Ну и не знаю, то есть если на Украине все это пестовалось и выращивалось старательно, например, внутри футбольных клубов, где там собраны, мягко говоря, неоднозначные личности, которые очень любят друг друга бить постоянно.
Я имею в виду болельщиков, да,
ультрасов. Да, у болельщиков. И именно там вся эта сволочь формируется и обитает. Они очень любят друг друга бить, собираются специально для этого, лупят друг друга. Ну и самые примитивные лозунги. Опять, Украина по надусе, слава героям там и прочее. Ну, надо ли за такими людьми следить? У нас, например, очень крепко следят. У нас такого внутри этих фанатских сообществ просто нет. Ну, то есть, если есть, то про это даже внутри говорить никто не будет. А там все прекрасно. Под руководством СБУ, которым руководит ЦРУ, Там все это старательно пестовалось, вывозили в лагеря, обучали, тренировали, туда-сюда. Но у нас такого, слава богу, нет. У нас за этим внимательно следят, и я считаю, правильно делают. Потому что это недопустимо. Национализм в России – это смерть для страны.
Про футбольных болельщиков, как человек, регулярно посещающий футбольный матч в Москве, могу только согласиться. Люди едут в одном там поезде, да, в метро, выходят, ну, там, например, «Спартак», «ЦСКА», одни покричали 90 минут про свиней, другие про коней, пожали руки и разошлись. И, ну, нет уже, по-моему, несколько лет никаких столкновений даже между собой, то есть не говоря уже...
Слава богу, да.
Слава богу, да. Не то, чтобы там какие-то лозунги... ну, единственное, только там поддержка сербов традиционно идет на трибунах, но это тоже не против кого-то, а за. Это тоже важно. Если детально разбирать, почему Западная Украина и Центральная с большим остервенением пошла на поводу нацистской идеологии, навязанной Западом, в отличие, например, от Донбасса. Это какая-то глубинная травма, которую не смог вылечить Советский Союз, или что-то другое? И, может быть, современная Россия найдет необходимый рецепт?
Ну, до 2014 года все это было в достаточно слабой форме и в таком весьма и весьма облегченном виде. На всякий случай скажу, что членов КПСС на Западной Украине было сильно больше, чем по всей остальной территории. Люди в массе, они приспосабливаются ко всему. Ну, вот такая власть, например. Ну, например, коммунистическая. Для того, чтобы в ней быть успешным и добиваться, там, проникать на какие-то посты, надо быть членом КПСС. Давай вступим, не видим никаких противоречий. Это помогает нам, да, давай. Закончилась советская власть, и коммунисты ушли, больше нет их. А вместо этого американцы туда привели нацистов. Под руководством американцев был осуществлен государственный переворот в 2014 году, который они там гордо называют революцией гидности. Ну, чушь собачья. Это государственный переворот откровенный к власти. Пришли при помощи нацистов, и этих самых нацистов к власти привели. Дальше всех этих нацистов принялись запихивать в органы управления. Например, в ту же СБУ, в тамошнюю полицию, милицию, я не помню, как оно у них называется, и вооруженные силы. То есть, если изначально там был какой-нибудь батальон Азов, где вся эта мерзость собиралась, то теперь они в том числе, Азов никуда не делся, но нацисты в том числе распределены внутри войск. Это такие, исполняя роль идеологических надзирателей. Замполитами их называть неправильно, но вот они смотрят, так сказать, за духом. На Донбассе ничего подобного не происходило. Туда уже нельзя было никого прислать. Можно было только убивать жителей Донбасса, чем они активно и занимались. Ну, а тут еще замечательный такой момент. Вот Владимир Владимирович когда-то говорил, что распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа. И за кордоном, да. Конечно, да, а за кордоном оказалось 25 миллионов русских вне территории Российской Федерации. Ну и вот, если этот самый русский оказался где-нибудь в Киргизии, в Грузии, в Эстонии, то податься в националистические формирования он не может по этническому признаку. Он не может вместе с киргизами защищать киргизский национализм. Возможно, единицы есть, которые там приняли ислам, еще что-нибудь, возможно. Он не может быть грузинским националистом, язык другой, культура другая. А вот на Украине, где, с моей точки зрения, проживают точно такие же люди, как и мы, то есть мы с ними один народ, а там получилось примитивно. Либо ты пойдешь в нацисты для того, чтобы продвигаться по служебным лестницам, занимать какие-то должности, зарабатывать деньги. Для этого ты должен быть нацистом и поддерживать нацистские идеи. Ну, либо ты из всего вылетишь. А поскольку мы один народ, то вот так вот получилось. Там все говорят по-русски. И нацисты в том числе. И представители нацистов в том числе и русские. Почему так произошло? Ну, потому что Россия, матушка, их вот как-то обделила вниманием. Да, это произошло в силу там объективных условий, экономических и всяких разных, но получилось вот так. Это ужасно. Наших-то людей жалко. Их убивают многие радуются, что, о, смотри, наши-то там всех валят вообще без разбору. Это плохо, когда война, это плохо, когда убивают людей, неважно, какой они национальности. А если они еще и нашей национальности, то это плохо втройне. Допускать такое, на мой взгляд, нельзя.
Сейчас Европа страдает от украинских мигрантов. Мы видим эти ролики, где они ведут себя, ну, мягко говоря, неподобающим образом. И там даже шведы не знают, как их угомонить, вот этих вот приехавших, значит, украинцев. В то же время Зеленский с официальных трибун заявляет, что Украина, ну вот-вот, буквально вот-вот ее возьмут в Европу. Ну, простите, у меня, может быть, некорректный напрашивается вопрос или мысль, которую я попрошу вас прокомментировать. Может, они сами решили показать всем, кто они такие, чтобы у европейских жителей не было никаких иллюзий относительно будущего этой страны. Ну, вот такая, что ли, не знаю, визитная карточка. Первые побеги.
Ну, то, что первое, оно же главное, Европа их к себе пустила. Начнем отсюда. То есть они считают, что люди попали в беду, и их надо к себе пустить. Лично мне там интересно другое, что, наверное, там, ну, если не половина, то 40% этих беженцев – это мужчины призывного возраста. А что это вы отчизну в опасность, батькивщину-то, что ж это вы бросили и побежали за кордон? Как это так? В моем понимании, их всех надо ловить и возвращать обратно. Вот такие на территории Европы находиться не должны. Европа их приняла, их там кормят, поют, размещают. Как долго это может продолжаться, ну, лично для меня большой вопрос. Они, с одной стороны, вроде вот эта вот практически бесплатная рабочая сила, это хорошо, но она нужна в сильно ограниченных количествах. То есть вот если там 3 миллиона человек убежало, а что с ними делать? Ну, дальше все начинают смотреть. Вот мне там знакомые пишут из Австрии, например. Представляешь, говорит, они тут понаехали на Лексусах, Мерседесах, там, Бентли и прочее. Все вот с такими котлетами денег паркуются безобразно, ведут себя безобразно, всех хамят, по-немецки не говорят. В общем, это всех очень сильно раздражает. Народ воспитанный пока терпит до поры до времени. Вот этих вот, которые там перекрашивают памятники, валяются на улицах, перекрывают движение, ползают там, облившись краской, еще чего-то. Ну, конечно, это шизоидные поступки. Это некоторое время всем прикольно. Да, ты посмотри, какие, как действуют. А дальше, а как с вами, с такими жить? Ну, и тут вступит в действие европейское законодательство, что вас пока терпят. А дальше вы поедете обратно все и дружно. Потому что вот нет у нас, ну, как американцы, да, тут там же отличная методика придумана. Мы вот примем беженцев, да, американцы и англичане говорят, да, примем, давайте документы. Они дают документы, они вот семья, мама, папа, трое детей. Маме, папе и двум детям документы выправляют, а вот этого мы не возьмем. И семья не едет. А получается, что ну, это вы сами не захотели, извините, вы сами не захотели, мы вам все условия создали. А куда ты дальше поедешь? А как устроиться в чужой стране, не зная языка, не имея никакой востребованной специальности? Валите обратно. И через год все эти статусы беженцев, когда закончатся, ну и начнется массовый исход в обратную сторону. Там, кстати, это же глупость полная была с их стороны. То есть, когда побежали из Киева, а там нет боевых действий, а зачем вы их пускаете? Ну, понятно, в политических целях, чтобы там показать, вы посмотрите, какой ужас. Ну да, ужас. Вот теперь сами им наслаждайтесь. Как вы будете все это добро разгребать вот с этими персонажами, которые не хотят работать? Они не хотят работать. Они хотят, чтобы им платили пособие, чтобы они сладко жили и сладко ели. Ну, давайте посмотрим. Я считаю, что их всех попрут обратно через некоторое время. Никому они там не нужны.
Знаете, ваши слова про 40% там, мужиков здоровых лбов, да, можно называть их по-разному, которые сейчас находятся на территории Европы, навело меня вот это на одну мысль. А ведь еще одна важная проблема, что в тех регионах Украины, которые находятся под контролем ВСУ, полный бардак и оружие льется, ну, буквально рекой. А Запад, тем более, его поставляет с завидной регулярностью. Насколько европейские власти питают надежду, что это оружие потом не обернется против них? Ведь найдутся, наверное, провокаторы, которые приедут с ним.
Да там, на мой взгляд, даже не в провокаторах дело. Я как бывший сотрудник милиции, вот вы начнете раздавать оружие на улице, кто первый побежит его получать? Вот 95% уверенности, первыми туда придут уголовники. Зачем они пойдут получать это оружие? Ну, для того, чтобы совершать противоправные деяния, которые без оружия совершать сложно, а с оружием прекрасно. Вот лично я бы, получив автомат и там пяток моих друзей, а мы бы сразу поехали за город, вот где на дороге, где проводится эвакуация, как раз там тормозили бы машины. Вы же уезжаете, да? А значит, везете с собой деньги. Это очень удобно. Вы уже все бабло подготовили, и вас очень удобно грабить. Вякнешь что-нибудь, тебя здесь же в канаве и пристрелят. И это там разворачивается в промышленных масштабах. Кто не выехал за город, тот грабит магазины без затей, банки и все остальное. А балбесы, которые изображают из себя территориальную оборону и ловят так называемых диверсантов, ну это прекрасно. А как ты определяешь, что это диверсант? А просто, если я его убил, то он диверсант. А если он меня убил, то я диверсант. Ну, здорово придумали. А какая-нибудь там сбор информации, разведка, установление личности? Нет, ничего не надо. Вали всех подряд. И что такого? Война все спишет. Ну, согласен, спишет, да. Пока не придут люди, которые не начнут проводить следствие и отлавливать этих тварей и наказывать по закону. То есть передача права на насилие из рук государства каким-то непонятным совершенно и по большей части ненормальным гражданам, ну, это преступление против этих самых граждан. Это преступление самое настоящее. Они там вступают в конфликты с войсками, стреляются с полицией, еще чего-то там. Ну, а вы уверены, что когда весь этот бардак закончится, это оружие кто-то будет сдавать обратно? Никто не будет знать, зачем. Оно и так по жизни пригодится. Очень полезно иметь при себе автомат Калашникова и запас патронов. А то, что Соединенные Штаты, Европа и Британия наводняют страну, например, средствами там, для борьбы с танками и противовоздушной обороны, ну, это вообще здорово. Это вообще здорово. Знаете, мы еще, наверное, помним времена афганской войны, где нашим гвардейцам-десантникам героя Советского Союза давали за захват «Стингера», то есть это установки ПВО, как он называется, правильно, ПЗРК. Герои Советского Союза. Ну, а давайте теперь вот такие стингеры расползутся по всей Европе. Стоит он, ну, вот если с рук покупать у толкового украинского прапорщика, не сильно дорого. А вот какой-нибудь Боинг на взлете завалить – милое дело. И никто не остановит граждан, которые разъяренные прибыли в Европу с Ближнего Востока, из Африки. И если им в руки попадут вот эти ПЗРК, ну, я не знаю. Это хочется спросить американцев, это вы специально делаете для пользы европейским странам? Ну, это ж безумие полное, чтобы... И они сами, американцы, откровенно говорят, а мы не знаем, кому в руки попадет это оружие. Никак нет, вы все прекрасно знаете, к кому в руки это попадет. А значит, делаете это специально, чтобы подсуропить европейцам. Ну, так оно и в Америку, в общем-то, приедет. А американские самолеты в Европу постоянно летают, и они могут огрести, так сказать, вот от этих персонажей. В общем, сумасшедший дом вокруг.
Послушайте, то есть вы сейчас, если я правильно понимаю, допускаете возможность сотрудничества между непонятными личностями из Ближнего Востока с украинскими, ну, не знаю, военнослужащими, которые будут торговать с ними вооружение, которое потом, ну, это потом получается, прошу прощения, не грузовики будут в толпы въезжать где-нибудь на рождественских ярмарках в Берлине, а просто полетят вот эти ПЗРК, полетит другое вооружение, не знаю.
Ну, пока ничего не полетело, но возможность такая есть, естественно, да. Зачем вы даете вот подобные виды вооружений в руки непонятно кому? Украинский прапорщик, он ничего плохого не хочет, он хочет только денег. А кто это купит, через сколько рук пройдет, ну, кто ж его знает, не угадать. Такое просто не должно никуда попадать вообще, ни под каким соусом. Грузовик-то, что характерно, не менее эффективен, чем самолет, но самолет вызывает значительно больший резонанс. Сколько они их туда поставили, сколько досталось там в руки непонятно кому, потому что когда показывают, как наши войска российские заходят на украинские позиции, а там кругом валяются эти НЛО, как там джавелины и прочее, ну а где эти ПЗРК, ну наверное тоже точно так же валяются, потому что если выбьют, так сказать, кадровый личный состав украинских вооруженных сил, а туда начинают присылать призывников, необученных, не понимающих, что вообще делать, бежать, за что хвататься, которые будут просто гибнуть, как пушечное мясо, бросая все это на позициях. Ну, хорошо, вот здесь валяется, и это попало в руки российских военнослужащих. А там? А как? А если это неконтролируемо поступает и неконтролируемо, так сказать, перемещается по территории Украины, то где гарантии, что это не попадет в руки к тому, кому не надо? На мой взгляд, наоборот. Там железные гарантии, что оно уже есть в руках у тех, кому, у кого быть вообще не должно категорически. Кто в этом виноват? Соединенные Штаты. Только они.
Странно, что европейцы так... смиренно это все воспринимают европейские власти, не думая о безопасности собственных граждан.
А что они могут сделать? Ничего вообще.
То есть это настолько сильны оковы на руках и ногах, и не знаю, кляп во рту, что ли, у всех.
Дружеские объятия Соединенных Штатов, да.
А хотел бы ближе к завершению перейти к таким более философским, наверное, темам и более глобальным. Почитать, если западную прессу, то даже вот в этих СМИ признают, что крушение гегемонии США не за горами. И те страны, которые ввели против России санкции, могут оказаться на задворках вот этой новой цивилизации. У меня к вам вопрос, Дмитрий Юрьевич, а какая роль вот в этом мире, на ваш взгляд, будет отведена России?
Какую Россия сумеет занять? То есть тут отведена, это не... Это в структуре западной экономики. Вот какое место может быть отведено России? Ну, извините за лексику, как в известном фильме. Ваше место возле параши. Куда тебя посадят, там ты и будешь сидеть. Какие там полномочия тебе дадут, такие у тебя и будут. Место будет отвратительное, полномочий никаких, ты будешь зажат со всех сторон и делать то, что мы тебе говорим. Как вот, например, Германия под руководством США, или Франция, или Британия. Вот есть у тебя свое местечко, вот там сиди и не вякай. Ну а если все это посыпется и повалится, оно уже сыпется и валится, потому что большинство действий США, это знаете, как в анекдоте, когда муж с женой выбегают на платформу, у мужа два чемодана, у жены два чемодана, они бегут за поездом, а поезд трогается, отходит, они бегут быстрее, муж спотыкается, падает, роняет чемоданы, жена следом падает, роняет чемоданы, муж вскакивает, как даст ей по физиономии, она такая: «Вася, за что?» Он говорит: «А что делать? Что делать?» Вот у меня такое впечатление, что Америка, вот она уже в этой стадии с криками: «А что делать?» Вообще непонятно, что давай этим оружие дадим, давай тут на Россию санкции наложим, а толку-то? Вот если эти самые санкции не привели к мгновенному слому нашей экономики, они бесполезные. Нанесли ущерб? Да, нанесли. Сломали? Нет. А значит, задача не выполнена. Вот не выполнена, и все. А да, вот запретим продавать там керосин и газ, а он от этого стремительно подорожал, и тот, и другой. И в результате у России бабло пухнет просто на глазах. То есть ваши санкции приводят к тому, что Россия увеличивает свои заработки. Вы чего делаете-то вообще? Разве так душат? Это не удушение, это помощь в зарабатывании денег. Ну, а дальше, я не знаю, руководство страны, оно четко должно отстаивать национальные интересы, лезть везде, точно так же, как Соединенные Штаты, предлагать все наше. Ну, вот, например, американские военные базы стоят по всему миру. Ну, а наши должны стоять или нет? Я считаю, да. И мы должны предлагать. Вот если русские что-то хорошо умеют делать, то, например, воевать без затей. Мы очень хорошо воевать умеем. Вот в Африку пришли наши люди, и внезапно там решены вопросы, которые французы, например, там десятилетиями не могли решить. Ну, я так думаю, что не хотели. А наши решили, ну, почему бы нам и в другие места не сходить, не только в Африку, но и в Азию, и в Латинскую Америку, например, оказать дружескую помощь. Это все прекрасно. Нам больше не надо, например, ставить ракеты на Кубе, как было когда-то. Достаточно прилететь тяжелым бомбардировщиком в Венесуэлу, а на них вот калибры висят на самолетах. И чего? И вот, дорогие друзья, ядерный потенциал уже у ваших границ. Поэтому надо действовать исключительно активно, наступательно, агрессивно и занимать то место в мире, которое мы, по нашему мнению, должны занимать, а вовсе не так, как считает США и Европа.
Ну вот не могу не продолжить вашу мысль относительно Африки. Зам Энтони Блинкена там в круглосуточном режиме объезжал африканские страны и просил их присоединиться к антироссийским санкциям, и везде, там, в 95% случаев, практически в 100% случаев, получал отказ. Вот это очень интересно, как черный континент, видимо, очень хорошо помнящий все прелести западной цивилизации, дал отворот-поворот.
Ну, сами виноваты, на мой взгляд. Знаете, тут есть замечательная страна Бельгия. Там шоколатье сплошные, великолепное пиво, понимаешь, там Брюгге, шикарные города и все такое. Все там красиво и прекрасно. А вот было такое, например, бельгийское Конго, где их король Леопольд, если правильно помню, убил 10 миллионов человек. Помнят ли про это жители Конго, как детям отрубали руки за то, что папа не выполнил норму по сбору хлопка? Прекрасно помнят. Прекрасно помнят. В Африке вообще хорошая память. Там вот, например, когда прибрежные племена ходили вглубь континента и захватывали людей для продажи в рабство приплывающим британским, там, голландским и прочим кораблям, племена, которые живут внутри Африки сейчас, они хорошо это помнят и крепко ненавидят племена прибрежные, которые приходили их убивать, угонять и продавать в рабство. Ну, точно так же и все остальное мне вот всегда интересно. Вот эти вот мегацивилизованные страны, Франция, Италия, Германия, вот в африканских колониях, вот мне вот интересно, принеся туда европейскую культуру и цивилизацию, безо всякого сарказма, они там построили ПТУ, например, в которых учили бы чернокожих граждан, техникумы, в которых учили бы квалификации повыше, институты, университеты, построили какие-то производства, от которых эти страны расцвели бы, экономика, их это пресловутая демократия, свобода. Мы с вами можем вспомнить хотя бы одну такую страну? Лично я нет. Они только высасывали оттуда ресурсы, заставляя людей работать за копейки, не давая им никакого образования, никакого движения, ничего. Они веками высасывали ресурсы со всего света. И помнят ли это чернокожие граждане Африки? Конечно, прекрасно помнят, да. А еще они помнят Советский Союз, который им все время помогал, который с помощью дедушки Ленина помог избавиться от мирового колониализма, который все время помогал, обучал в университете Патриса Лумумбы, давал работу, давал работу, все, так сказать, нормально. Можно ли было больше? Ну, наверное, можно. Ну, а теперь ситуация поменялась, и вот, дорогие американцы, да, вот вам ответ за все ваши благодеяния, а вот отношение к России. Черные граждане, они массу всего помнят. И я считаю, совершенно справедливо вот такое их отношение к посланцам США.
Завершая, все-таки надо завершить на постсоветской ноте, учитывая, что именно об этом рассказывает наш канал и пишет наш телеграм-канал, в том числе «Спутник на русском», «Спутник ближнее зарубежье». Прошу прощения. Россия выстраивает довольно жесткую и понятную политику свой-чужой. И где, на ваш взгляд, будет новый центр силы среди постсоветского пространства? Ну, естественно, помимо России. Может быть, Беларусь? У них был успешный опыт противостояния западному влиянию. И, мне кажется, тест или экзамен Беларусь дала успешно.
Я бы с другой стороны посмотрел. То есть у нас, вот и у нас, и в Белоруссии в настоящий момент все завязано на личности, на сильного лидера, который, так сказать, имеет общую картину и ведет страну туда, куда считает нужным вести он. Это прекрасно. Ничего плохого лично я в этом не вижу. Но должны быть какие-то государственные институты, которые помимо сильной личности движутся в правильную сторону. В образовании, в культуре, в промышленности. Вот оно должно, независимо от воли сильного лидера, оно все должно работать на благо страны, так сказать. Вот этого вот хотелось бы очень сильно. И это не вопросы какой-то там дурной демократии, свободы, там, выборов из двух и более кандидатов. Это не имеет никакого влияния на общественную жизнь и политику. Надо выращивать людей, которые родную страну любят, которые хотят в ней работать, которые хотят приносить ей пользу. Если при этом они встречаются с какими-то тяготами и лишениями, то первое желание у них должно быть засучить рукава и работать больше, а не бежать в Израиль. Мама дорогая, я не хочу здесь находиться. Вот таких быть не должно. Не должно быть ни таких властителей умов, которые при первой же угрозе покидают страну и начинают поливать ее известной субстанцией из-за кордона. Ни среди промышленников, ни среди бизнеса, нигде таких людей быть не должно. Ну, а для этого их надо воспитывать, начиная примерно с детского сада. И не дурим в башку заливать а-ля Александр Исаевич Солженицын, а совершенно здравые, рациональные и понятные идеи. И это наша страна, нам в ней жить нашим детям. Давайте делать ее лучше, дружно. Вот такие мысли.
И, Дмитрий Юрьевич, тоже, наверное, уже точно финальный вопрос. Как вы считаете, учитывая опыт Украины, будет ли Запад и Штаты продолжать поставки оранжевых революций на постсоветском пространстве? Или же все, мы перешли, и они сделают ставку, и мир перешел, скажем так, на информационно-психологические войны? То есть вот коктейли Молотова, горящих шин мы больше не увидим, но увидим другую промывку мозгов через через другую систему выстроенную.
Ну, мне кажется, что эти самые так называемые цветные революции, говоря попроще, организация государственных переворотов, так сказать, особыми техниками и методами, она возможна только там, извините за тавтологию, где это возможно. Ну вот, например, вот в Киргизии, например, со всем уважением к Киргизии и киргизским братьям, но там вот беспорядки во власти, и поэтому власть каждый раз меняется черти как. Ну, так вот сложилось. Ну, там, наверное, что-то такое возможно. Или в Грузии, или на Украине. В России ни разу ничего подобного не получилось. Потому что не, ну, ключевое, то есть надо иметь сторонников внутри вооруженных сил, МВД и спецслужб. Ничего подобного, например, не получилось в Белоруссии. Почему? Ну, потому что полиция и КГБ на стороне законной власти. А они, собственно, это законная власть, это они и есть. Не получается. Это не значит, что тактика цветных революций отброшена. Где-то она пригодна, и там ее будут внедрять. Где-то непригодно, и там надо действовать другими методами. Это же, понимаете, это как крепость, которую вот штурмуют. Осадили крепость и штурмуют. Здесь лупят стенобитные машины, мечут здоровенные камни. Здесь таран ломает ворота, тут по штурмовым лестницам лезут на стены, а под стены роют подземный ход, чтобы затащить туда бочки с порохом и взорвать стену снизу. Ни одно из этих действий никто не отменит. На все на это у Соединенных Штатов есть достаточное количество денег, и все это будет продолжаться в полном объеме. Никуда ничего не денется.
Спасибо. Это был премьерный выпуск программы «Категорически с гоблином», в котором мы обсуждаем самые яркие, важные и актуальные темы, которые происходят в мире, вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, еще раз вам огромное спасибо.
Вам спасибо, Марат. Всех благ.
Категорически. С Гоблином на спутник.